Давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
То, что это было что-то такое, как бы вирусное, это у меня сомнений нет. Но то, что это было ковида, если, то это был уже третий раз. Но я не буду утверждать, конечно. Но симптомы были такие нехорошие.
Опасно. Надо быть осторожным.
У меня такой простой вопрос. Может, я не понял хорошо этот, или вообще никак, этот цикл последний. Но вопрос такой, вот зачем вообще нужно было такой как бы сложный механизм, что сначала божественное человеческое спускается от Господа от вечности, потом человечество падает, ну, происходит падение, и закрывается этот механизм доступа наития волительное, а потом Господь своим, ну, свое человеческое уже актуализирует из природного. То есть, я так понимаю, в других человечествах нет такого, нет такой проблемы. Или как-то по-другому это происходит. То есть, получается, там божественное человеческое в другой форме. Или изначально, как у нас было, или как-то по-другому.
Дело в том, что ведь творение происходит и существует в сознании Творца. Это не то, что он где-то вне себя создает какую-то вселенную, которая там сама по себе живет по каким-то законам. Все это проходит в его сознании. И первый этап творения – это создание восприемников божеств, то есть вот как бы осмысление самого себя вне самого себя. И если нет преемников, то нет восприятия в сознании жизни кого-то, который как бы живет сам от себя. То есть вот сначала в самобожественном сознании возникает механизм, который образует вот эту вот нисходящую последовательность. То есть он должен, Господь, сам себя в себе восприятие свое собственное так ограничить, чтобы он в самом себе воспринимал как бы вне самого себя. А так как ничего не может быть вне его, то, соответственно, это как бы. Но это как бы должно стать актуальным, то есть как бы реально существующим. И в нисходящей последовательности он образует те элементы, из которых в нем формируется это как бы источник. А в восходящей последовательности уже образуется вот это вот сознание как бы существующего вне него кого-то. Но этот кто-то воспринимает, ну, он создан из элементов, из божественных субстанциональностей, причем ограничивающих друг друга. Потому что Бог не может создать субстанции, которая не была бы божественной. Она, потому что он не может создать второго Бога, а тем более не может создать субстанцию, которая была бы вне божественной. Но он может создать себе видимость существования таких субстанций. И падение же это не обязательный механизм. Обязательный механизм это свобода воли. Восходящей последовательности. Вот свобода воли, она формируется в нисходящей последовательности, но ее проявление в восходящей последовательности, там, где формируется сознание как бы мыслящего вне Творца существа. Но если не дать свободы воли, то и не будет этого мыслящего существа. То есть восходящей последовательности будет кукла возникнет. Ну, как бы он сам себе создал игрушку. А там, где есть свобода воли, там есть возможность падения. Если падения нет, то в восходящей последовательности формируется ангел человечества, который просто очищается. То есть все, так сказать, вот как в человеческом организме, вот как все выводится из него. Потому что вот если почитать о землях Вселенной, то там есть миры, которые не пали, но там есть преисподние. То есть мир целиком не пал, но в нем всегда есть какой-то отсев. Но если весь мир пошел в отсев, вот как это у нас произошло, то надо принимать уже радикальные меры. А единственная радикальная мера – это взять человеческое этого мира, так как оно не может быть очищено в сознании самого человеческого, значит, должно возникнуть альтернативное творение, то есть альтернативное человеческое, полностью божественное в себе, в котором происходит очищение именно того, что относится человеческого, которое относится к нашему человечеству. В этом человечестве возникает божественное человеческое. Но оно возникает как бы на основе элементов нашего человеческого сознания. И вот из этого божественного человеческого на уровне, на всех уровнях, в том числе и чувственном, потому что уровень, так называемый природный материальный, это на самом деле уровень чувственного восприятия, как это латинское слово показывает. Вот на этом уровне идет очищение чувственного нашего человечества, вот вне падших человечеств. Там есть здоровое ядро основное, из которого идет очищение всего этого человечества. И Господь в нем присутствует сначала представительностями по соответствиям, потом есть явление Господне, когда идет обожествление внутри этого сознания. Вот это, кстати, тоже в книге «О землях во Вселенной», то есть посещение Господне описано. То есть всякое человечество, сформировавшись, оно должно подойти к тому этапу, когда происходит его окончательное обожение или обожествление. Но оно совершается на разных уровнях. Если на тех уровнях посещения Господня и обожествления осуществляется на уровне небесном, но он там единственный для них доступный, то вот в нашем человечестве это надо было совершить на уровне природном, потому что тут просто некого было исполнять небесным. Пали все. Вот поэтому нужно было создать альтернативное творение в восходящей последовательности в нашем человечестве.
А, праведного нет ни одного. Все совершенны, да. И лишены славы Богу. Угу.
А вы говорите, общий какой-то уровень для всех непадших человечеств. Можно еще раз? Уровень божественного, что ли? Для всех непадших человечеств? Или? Ну ладно, я... Ну, что-то не так понял, может.
Ну, во всех непадших человечествах божественное может присутствовать представительностями по соответствиям из небесного в чувственное, вот как было в нашем человечестве до падения. И там идет очищение, то есть канализация всего, что несродного. И там тоже есть преисподние, и там канализируется все, вот что в процессе. То есть там падение всегда частное, но нет падения общего. А наше человечество отличилось тем, что у нас как бы произошло глобальное падение.
А вот, скажем, до падения божественное человеческое идет от Бога, от вечности, наиствует, ну как бы, ну, наиствует творительное, да, можно так сказать, или присутствует в сознании людей.
Оно сначала исполняет сознание ангелов небесных, вот это вот Господь от вечности в небесах. А потом из сознания ангелов небесных оно представительностями по соответствиям нисходит вплоть даже до самого чувственного, то есть природного.
Собственно, почему они могли с ангелами общаться?
Да, да, да. Ну, собственно, общение с ангелами и было нисхождение этого, так сказать, божественного небесного в сознание.
Но можно сказать, что... Ах, нет.
То есть, если в нашем человечестве, вот в небесной церкви, пало бы, ну, падшие были бы изолированы и канализированы, то есть выведены, Вот это как-то описывается, например, там вот на Юпитере происходит, что там стоит кому-то там начать падать, как его тут же изолируют и уничтожают. А тут как бы произошло наоборот. Пало, то есть, это вот как, например, раковая клетка. Если появилась там раковая клетка и от нее начинают пускать метастазы, то можно провести хирургическую операцию и ее из организма удалить. Но когда процесс зашел слишком далеко, то в результате весь организм превращается в раковую клетку. Там уже как бы нужно организм удалять от раковой клетки, а не раковую.
Там уже играет роль, как бы описывается, что там другая форма жизни получается.
Ну, это как бы, чем раковая клетка отличается от здоровой клетки. Это же бывшая здоровая клетка.
Например, ну, чтобы там... нашей форме жизни было понятно, да, вот как мы, где мы живем, да, вот в какой среде, да. Вот этой, ну, в форме жизни. На Земле имеется в виду. Это вы как объясняете, да, чтобы понятно было, да? Потому что на Юпитере там другая форма жизни. Вот, допустим, вы говорите, это необходимость в том, что у человека сразу вот это, как говорит, он только начинает падать, ну, его уничтожают.
Ну да, да. Это, кстати, вот очень такой хороший вопрос. Это проявляется и в церкви. Вот есть такое понятие анафема. Отделение. В Евангелии, помните, как если брат твой согрешил против тебя, но в данном случае не против тебя, а против доброго брата согрешил, то есть он согрешил против доброго в тебе, то ты сначала говоришь ему, ну, лично, потом...
А если не помогает?
Не помогает, привлекаешь церковь, то есть говоришь в обществе, а если не помогает, и это, то да будет он тебе как мытарь и язычник. То есть происходит жесткое отделение и очищение. Причем, как бы, он уже тебе не брат. Но если вот как христианская церковь, когда они вот отработала, вот почему апостольская церковь, она существовала? Потому что они постоянно очищались. Потому что те, кто пали, для них были как мытари язычники. От них уходили и все. Но потом, когда количество падших перевысило определенную меру, и они забрали в церкви власть, через епископат особенно, начали там всем подправлять мозги, и церковь пала, когда вот, например, почему этот Константин принял христианство. Я думаю, что это было определенного рода магическое воздействие на него. То есть вот этот вот клир, он приобрел определенного рода магические способности, подстерег Константина, когда у него было, потому что он же принял христианство не по велению разума и сердца, а это было какое-то наваждение, то есть оно помогло ему в битве. Он решил, что оно помогло ему в битве.
Ну, это как и Киевская Руси, что говорит, я не этот не приму, а покорюсь вере.
Так, очень интересно, с той же Киевской Русью, там...
Я грубо так говорю, что...
Не-не, это не грубо, у них эти магические практики, они закрепились и сохранялись.
Так что это похоже получается.
И когда, например, Аскольд, он там подошел под Константинополь, принудил их, так сказать, сдачи, и все, и они его пригласили внутрь, он зашел, и его, на него начали воздействовать. И я вот читал описание, как там Аскольда вот приводили к принятию христианства. Это именно были магические практики.
Это как ясно солнышко, что он, допустим, у него со зрением было, и вдруг он как исцелился. Вот это вот,
да,
вот
да,
это
да.
Вот, я вот за вот этот случай. И немножко сюда, ну, сюда.
Нет,
Аскольд раньше.
Да, просто раньше, я четко видел, что вот там занимались вот превращением варварских вождей в короли. Именно магическим воздействием. И я думаю, что то же самое было с Константином. То есть он не принял христианство вот, по внутреннему перерождению, а именно магическими практиками на него воздействовали, чтобы захватить империю. Это, кстати, то же самое, только в уменьшенной форме, произошло с армянской церковью. Но вы знаете, первая церковь христианская, которая установилась в мире, это была в Армении. Ну, в смысле, я имею в виду, как государственная религия.
Имеется в виду в Евразии?
Или в мире?
В мире, в мире.
В мире?
Да.
Это же как вот то, что григорианский осталось календарь, и юлианский, имеется в виду даже вот такой.
Сейчас.
Даже в этом Иерусалиме до сих пор остался армянский квартал, где вот эти вот, ну, вот эти вот.
Так там очень интересная история. Mm-hmm. Это ж тогда появились вот эти, ну, монастырей тогда не было, но всякие были эти, как его.
Обители, да, такие?
Не, и обители не было, но вот, например, там девушки удалялись, они как бы вот протомонахини, они как бы в детстве будут mm-hmm. жить и так далее. И там была красивая девушка, и очень... И на нее там хотел положить лапу этот римский император. Она от него бежала. И они приехали в Армению. Это эти девушки. А в Армении на нее захотел положить лапу местный армянский царь. И она его послала. Ну, она же типа девственница будет до конца жизни. А он, ну, парень такой крутой. Он на нее разозлился и приказал ее убить. И вот тут... Она его начала мучить из того мира. Это...
До смерти физической?
До того, что его как бы убедили или покаяться.
Или ее убили?
Не, он ее убил, казнил, да. И она на него воздействовала, и в результате к нему кто-то пришел из таких христиан и убедил его, что нужно покаяться и принять христианство. И вот он впервые целую страну перевел христианство насильным методом. То есть тут тоже было магическое воздействие. Он не то, что принял христианство.
Действие Духа Божьего, а вот именно вот эти вот, как бы, эти...
Да,
такие,
просто, да. Вот, понятно. Так, то есть с вырождением христианской церкви...
Через нее на него это не был божественный дух?
Нет, потому что у него не было... Она на него воздействовала женскими этими методами. Это не было перерождение.
Но как бы во благо, да? Ну, так внешне это выглядело.
Да, да. Но опять же, он не просто принял христианство, но он насильно погнал в нее всю свою страну. Я не думаю, что большинство армян было очень счастливо по этому поводу. Но точно так же, как большинство римлян не было очень счастливо по поводу того, что Константин вдруг это вот... Только римляне этому успешнее сопротивлялись.
А какая анекдотова была религия?
Ну, римская религия была... Эти, как оборы там, да. Ритуалы, пифии и так далее.
Множество богов, да?
Да.
Многобожие.
Юпитер, там, Сатурн, ДТП.
Зевс.
Угу. Зевс это у греков, но фактически они адаптировали, да. И вот такого магического рода воздействия, оно уничтожает, но это вот христианство переродилась из апостольской церкви, в результате превратилась в очень опасную вот эту вот гибель христианской церкви. Вот Свенбор говорит, что Никейский собор только зафиксировал гибель христианской церкви. Но она сначала выродилась именно потому, что они придумали для себя отпущение грехов. Собственно, не для себя придумали, а клир, вот до определенного момента, клир, вот смотрите, в этой, если взять церковь, как ее...
Клир это кто?
Клир это епископы и священники.
Старшие.
Да, да. То есть изначально, вот вспомните, вот в иудейской церкви есть эти... первосвященники, но первосвященники они только восполняли обряды, занимались администрацией и так далее, а учили у них вот эти раввины. Ну, при каждой синагоге был этот такой смотритель. И изначально у христиан же ничего не было. Они создали общину, ну, были апостолы, они там молились, вот, если вы вспомните Деяния апостолов, откуда возникли вот эти пресвитеры. Когда начались проблемы с распределением общего имущества, там все имущество нужно было снести в одно место, а потом оно распределялось для ежедневного питания, потому что они думали, что Господь придет, ну, вернется там со дня на день, да. Они буквально восприняли это утверждение вскоре. И начались, как всегда, в такого рода обществах проблемы, что кому-то что-то не донесли. Тиграм не докладывают мясо.
А, что-то не додали, что-то.
Да, да. Ну, какие-то там вдовы, да. Короче, и естественно, что народ побежал к апостолам. Апостолы сказали, что мы тут занимаемся молитвой, то есть с медитациями на священные темы. А и чем мы будем заниматься разбором ваших хозяйственных, кто кому кого чего не донес. И они поставили там несколько человек, пресвитеров, которые должны были заниматься вот распределением, ну, следить за тем, как имущество распределяется. И у них тогда были пророки, которые ходили из общины в общину, вот, проповедовали Духом Святым. А потом, когда было написано Божественное Слово, пророчества прекратились.
И стали только пророчествующие тогда там.
Да.
Имеется в виду Евангелие.
Да, Евангелие.
Когда было написано.
Да, когда последнее было написано, то прекратились постепенно все эти пророчества, исцеления и так далее, которые были представительственными по соответствиям. Ну, плюс апостолы ушли. Ну, остались у них ученики там какие-то. Но вот эти, как это всегда бывает в такой роде организациях социалистического плана, чиновники, которые сначала просто распределяют имущество, они фактически превращаются в его хозяев. То есть, потому что этот пресвитер, он с помощью распределения имущества мог кого-то в общине повышать, кого-то из него выдавливать. Но, видно, сначала это было как бы нормально, но постепенно вот появилось Божественное Слово, появилась проблема ее интерпретации. То есть эти...
А, тогда доступа слова такого не было, а потом уже с книгами печатания, что уже слово...
Ну, в принципе, то есть рукописи были очень дорогими.
А потом уже как бы совершенствовалось вот это печатание.
А нет, это печатание еще было когда
еще до печатания.
Какое это печатание? Не античные времена. Рукописная книга, это еще до Готенберга. И вот эти вот плюс пресвитер, он, я так понял, как бы был, когда разгромили Иерусалимскую общину, то кончилась вот эта вот игра в общую собственность. То есть собственность исчезла, а распорядители остались. И их сделали вот и смотрящими в общине. Вот там как бы был общак, да, все люди сносили деньги, и они должны были распределять уже в общине. Ну, не все имущество, но то, что люди давали на общину.
Десятую часть хотя бы. Ну, вот это что им протикетировали вот это писание, это десятая часть.
И они... постепенно под себя подминали, опять же, учения. Но, опять же, у них было время этим заниматься. Люди были на работе. А люди наверняка еще выбирали там каких-нибудь там образованных. Все. Ну, и, в принципе, люди как бы ищут себе учителей. И они выбирали на эти должности тех, кому они доверяли. Они начинали учить. И они постепенно забирали под себя идеологический контроль в общине. То есть, как это понимать? Потому что... Евангелие без понимания, слово без учения, оно, как говорит латинское слово, это как подсвечник без свечки. И,
это уже деноминационная как иерархия, да, получается?
Да, но они сначала их учили жить. Но они учили жить, вот эта апостольская церковь, вот первые там где-то 3, 4, 5 поколений. Они, эти вот люди наставляли их, как жить правильно, давали толкование слова. Но... проблема заключается в том, что далеко не всякий с удовольствием будет выслушивать ну, как ему надо правильно жить. И самое главное, что если ты учишь человека, как правильно жить, то непонятно, с какой стати он будет тебя материально поддерживать. То есть все идет в кассу общины, но я думаю, что община контролировала расходы из этой кассы. То есть наверняка возникли такие учителя, которые сообразили, что если проинтерпретировать слово в таком духе, что вот мы поставлены над ключами от Царства Небесного, что от нас будет зависеть, что мы будем вам открывать или закрывать, что это даст им колоссальную власть над людьми. Не обязательно экономическую, но просто над душами. И вот возникло вот это вот отпущение грехов. То есть сначала это было формально. То есть священник представительства Господа говорил, что если ты прекратишь делать то-то и то-то, то Господь тебя отпустит грехи. И в обрядовом он как бы говорил, отпускаю тебе грехи твои. А потом они сами начали это воспринимать, как что они вот его отпускают. Начали
что они наместники на земле.
Собора, да?
После... Не, до, до.
До еще собора.
Да,
я
думаю, что они в этом наместнике на земле. Типа,
да, вот, да, это да. Я думаю, что это возникло до Никейского собора. Плюс, опять же, так как они были освобожденными, у них была куча свободного времени, и они могли заниматься, ну вот, как бы тогда весь мир был пропитан магией языческой. Вот все жрецы занимались магией фактически, изучали священное. То есть, часть из них превратилась в эзотериков. Они начали заниматься магическими практиками. Это вот в средневековье в Европе очень многие священники занимались эзотерикой, магией, потому что у них есть время и у них есть доступ к ресурсу, то есть к книгам.
И потом, когда инквизиция была, то решали, да. Кого оправдать, кого...
Черные мессы там совершались. И появилось вот это вот такое ядро, которое черный, начало, пользуясь... экономическими. Они тогда, у них власти не было, но они могли объявить анафему, они могли изгнать из общины кого-то и так далее. И они начали постепенно вытеснять здоровые силы из церкви. Потому что самое главное, что это теория, что вот, возможно отпущение грехов. Потому что так ты, тебе надо менять жизнь и начинать жизнь по-другому. А так ты вроде можешь, не меняя жизнь, продолжая жить по-прежнему, получить от кого-то отпущение грехов и войти в Царствие Небесное. Ну, и я думаю, что это происходило от того, что, вот как латинское слово говорит, что сначала было мало праведных, и поэтому в небеса в том мире допускались, люди приходили из этого мира, они считали, что они христиане, не помнили, что они христиане, и их допускали в это, они входили туда, как христиане, в это новое образующееся небо. Последнее небо. И они начинали влиять на сознание людей из мира духов. И вот от них вот эти вот священники, которые пали, получали свои магические практики, они же влияли на их сознание, извращали восприятие слова. Потому что человек, для того, чтобы воспринимать слово, человек должен быть соединен с каким-либо ангелом или духом. Если он соединен с злым духом, он начинает в нем извращать слово, и человек ничего не может сделать. А эти перехватывали на эти подлинных небес, и они воздействовали на сознание и постепенно вводили сознание церкви от правильного понимания
допуск
церкви.
Допуск к небесным структурам вот этим, да?
Да.
Вот,
то есть, это, ну, это как фильтр. Вот, ага. Знаете, как в этом...
Да так в общем, если сказать, потому что там оно уж как многосоставляющие такие все...
Ну, вот как
сферы, можно сказать, вот такие.
В театре.
Небесные сферы, вот.
Вот в театре есть фонарь, да?
Я понял.
И он освещает свет. А потом раз, поставили красный
фильтр. Ну, это в таком фильтр. Маленьком объеме имеется в виду.
Да, поставили красный фильтр. Все окрасилось в такие багрово-красные.
Иллюминации фильтры. Вот эти вот цветовые.
Да, да. Потом вот поставили фильтр, который стал извращать небесное наитие и обращать его в ложное понимание, в магию. И когда этот клир уже себя почувствовал силу, а в Римской империи начались проблемы, вот они, воздействуя на сознание Константина, подчинили его себе. И ведь Константин же, он умер арианином, вы знаете это, нет? Вот Арий его убедил в правильности того, что Господь не может быть Богом, что он только Сын Божий.
И он в этом состоянии ушел.
Да. Причем он не принимал крещение, вот для христианина как бы желательно, ну, принять крещение. Но крещение ему бы помешало исполнять языческие обряды. Вот он должен был в Сенате приносить жертву богине Нике, когда открывал заседание Сената. А если бы он принял крещение, он бы этого уже не мог позволить. Поэтому он не принимал крещение до самого последнего момента. Он типа развивал христианство, способствовал ему, но откладывал до последнего момента. А когда он уже находился в бессознательном состоянии при смерти, то его крестил епископ, и этот епископ был арианским епископом, то есть арианин. И вообще на Востоке, там чуть ли не до 500 или 600 какого-то года, Восточная церковь в Константинополе, это была арианская церковь. Ортодоксия, когда не сможет, сохранялась именно вот там, в Западной церкви. И поэтому христианская церковь, вот латинское слово говорит, что ну, вот Никейский собор закрепил ее гибель. Но погибла она раньше. И вот мертвая, так сказать, извращенная церковь захватила.
Это да, даже еще не византийское, то, что вот в Византии, самой Греции, это вот было христианство принято. И ну, вот, еще такое вот считалось, что на вот этого многобожья, что в Греции было, эти начали делать вот эти, что посредников, вот этих святых. Вот это Николай святой, потом этот, ну, еще какой-то, ну, святой, вот еще, у католических. Вот
так это уже где-то 5-6 век.
Ну, она раньше вот это самое. Почему? Потому что вот эти же святые, это получается взят принцип многобожья, как в Греции вот это, ну, поклонение. Каждый бог был на каждый случай жизни, типа, ну, не один бог был, а вот.
Просто когда насильно все население империи стали загонять в христианство, они туда тащили свои языческие привычки.
Ну, вот это.
Они не принимали христианство рассудком. А начальство сказало, что вы будете христианами.
Так надо, и все. Так надо. Да, и да. Это для вас будет хорошо, и ну, вот это убедить. А потом, когда человек идет, то, что они убедили, в жизни другой раз не получается, он протыкается на чем-то, и вот получаются страшные вещи, да, какие-то, ищет что-то другие какие-то, да, вот эти вот, ну, средства, которые, чтобы...
Просто уже сознание было настолько извращено на этим из духовного мира, что они не могли нормально воспринимать божественное слово.
Это как бы второе добавление.
Это вот представительствовалось по соответствию, например, когда древним иудеям, им было сказано полностью истребить город до последней собаки. А они его захватив, сказали, ну а чем будем истреблять?
Тут даже раненых так... там уничтожить, вот это вот да, в тут Ветхом Завете.
А тут много хорошего, ну что вот мы дураки, там, собственно,
стеллом. А, вещи оставили многие себе, хорошие, привлекательные, ну я понял,
Ну так вот произошло, когда вот эта выродившаяся христианская церковь захватила язычество.
А потом они усугубили, брали других жен с этих, ну, как бы, с других царств этих, и все. Ну,
и они стали тащить вот в христианскую церковь, что ни попадя. Вот тоже монашество, например, ведь не было же в христианстве монашества. А оно было заимствовано, вот в свое время манихейство было, такая ересь.
Манихейство?
Да, манихейство. Это была ересь где-то 2-3 века. Ну, это фактически было...
Самоистязание, такое... да, вот это монашество.
Да, да, да. Это... И они...
Самобичевание.
Манихеи, они как бы говорили, что бы там, что это за религия такая, что живете там нормально, как в мире, как мирские. Вот, чтобы надо... Для духовного нужно что-то вымахнуться как-то сильно. Вот, смирить плоть.
Ну, в общем... Духа Святого не восприняли, а искали какие-то, ну, опосредованные такие.
Ну,
вот,
им казалось,
чувственное.
То есть они объявляли, так сказать, чувственные извращения с святыми, потому что они отличались от мирских. И манихеи заимствовали систему монашества от буддистов. То есть они были вот буддистские монастыри, вот они у себя начали это заводить. И манихейство...
А, одно из направлений там буддистов.
Нет, так не одно, а все буддийские монастыри, да. А потом манихейство в результате растворилось в христианстве, но эта практика перекочевала именно вот. Это же от манихеев там всякие, там, столпники, анахареты, отшельники и так далее. Вот что разваливало христианство. С одной стороны, как бы вот всякие такие эзотерические псевдохристианские практики, с другой стороны, вот это вот как бы ортодоксия. Кому еще попнуть? Немного осталось. Только не над магнитофоном, да. Не дай бог,
а, да. Я правда над конфетами, но близко. А вот этот вот пример, что тоже, видите, как, вот, допустим, у Саула было, что он эти тоже, он и помазанник же был, ну как, на царство от Бога. Вот. А у него получилось этот как бы конфликт падения, и он обратился к пророчице, усугубил свою ситуацию. Вот, тоже ж это ж как тоже ж вот эти вот колдуны, ворожеи, все ж, вот как вы говорите, что этот вот, вот царствие. Это ж он то правил же ж царями, как бы людьми, все, и вот это ж при правлении. Вот. А он, как говорит, то, правда, это уже другой вопрос, что Давид, что говорит, я на помазанника не могу руку поднять. Говорит, убей, и будешь царем там, и все, говорит, я не могу. А он, у него состояние было, он же упал, а потом усугубил свое состояние, обратился к пророчице. А пророчица за чего, что она даже увидела, что, говорит, что это от Бога, дух говорит, а что ты, ну... Ну, обратился, она даже, ну, как бы, не в силах была, потому что это, как бы, ну, Божья ситуация была. Вот.
А, я хочу просто вернуться к нашей теме. Ага. То есть, вот, очень важно для церкви самоочищение. Но, когда большая часть церкви пала, то тогда происходит очищение падшего, вот вводится остаточность. Но тогда Господь образует новую церковь. Вот если большая часть организма превратилась в раковую опухоль, то его уже спасти невозможно. Но можно вывести здоровые клетки и использовать их для того, чтобы там создать новый организм, и в этом организме все начать по-новому. И вот то, что я наблюдал, например, в Соединенных Штатах, когда они организовывали вот эту церковь Нового Иерусалима, сначала было движение Академии, потом они сформировали церковь, и они очень жестко, там, принцип Академии, для нас принцип, я их перевел на русский, они у нас есть, они поставили, все было хорошо, но и сначала они пытались организовать святое семейство. Они сказали, что вот весь мир лежит во зле, проповедовать там бессмысленно, потому что все равно они ничего не воспринимают. Но самый лучший материал для нашего евангелизации будут наши дети. Вот мы организуем школы, начиная с детского садика и так далее, и будем выращивать в членов новой церкви. И они создали очень интересную систему образования. То есть вот там дети, ну, самое главное, что у них были финансы для этого, конечно. Они создали вот этот городок Бринесен, и там создали системы школ, которые были...
Вот это, что в Днепропетровск проезжали вот эти, да, вот этот городок, в принципе, там на слайдах да, показывали да. В Америке, просто, ну, я забыл, как название самого.
Бринесен.
Ага.
И они создали, самое главное, вот это, они очень гордятся этой системой образования, они ее называют...
Они показывали там, как где они классы, где они занимаются,
до сего времени?
Да.
Где они живут, да.
И они создали там очень... множество всяких образовательных методик, как выращивать вот из детей своих человека новой церкви. И как бы задумка была великолепная, методики замечательные, но тут есть такая проблема, что надо не только выращивать, но и отсекать высохшие ветви. И вот это такой яркий пример того, как святое семейство постепенно превращается в семейный бизнес. Потому что ветви отсекать тяжело, вот если твои собственные дети. И с одной стороны ты видишь, что оно как бы уклоняется, а с другой стороны, дело в том, что эти методики, они замечательные, но они настолько меняют сознание человека, что он просто не в состоянии выжить уже в другой среде.
Застаревает и свежего нету, получается.
Не, просто вот это вот как другая... вот дети из Бринесена уходят, и они не могут жить в окружающем мире. Они туда возвращаются.
А, ну да, да, да.
То есть создается некая такая внешняя оболочка, которая человека отделяет от остальных.
Это как вот это наподобие Пенсильвании тоже. Это такое
вот как амиши вроде, да. И они амиши уже не могут идти, потому что они настолько вжились вот во внешние. То есть они создали определенный внешний стиль жизни, который удерживает сам по себе их детей.
Как монастырь получается.
И этот ребенок может внутренне принять в себя мир, а внешне он остается членом церкви и начинает тогда разрушать церковь изнутри. И он убежден, что он и есть новая церковь, потому что, ну как же, он все внешние признаки соблюдены. Но он в церковь тащит мир мирское, которое разрушает учение, разрушает церковную жизнь. Ну, в General Church, это вообще новая церковь, там, там очень жесткая административная система управления, поэтому там это не так опасно. А вот в нашей Господней Церкви это было как бы собрание друзей, и они так и не смогли организовать жесткой административной системы. И самое главное, что они не занимались самоочищением. Потому что вот помните, как в притче о блудном сыне. Блудный сын ушел от отца, и отец за ним не бегал. Он его не тащил к себе. И сын смог вернуться только после покаяния. Он не мог прийти к отцу и сказать:
папа. Сперва сокрушение же было у него потом, да.
Ну, покаяние, да. Он не мог прийти и сказать: папа, я твой сын, мол, да, я там был там среди этих, но ты меня материально поддерживай, потому что я твой сын. Если бы его отец материально поддерживал, то у него бы покаяния никогда не было. А зачем? И так все хорошо.
Он же живет в той среде, и там извращение получается.
И вот, к сожалению, многие проблемы вот этого Бринессена возникли именно потому, что они не занимались самоочищением. Это вот как организм. Вот, для того, чтобы организм был здоровым, вот он постоянно ест новую пищу, и она перерабатывается, и все, так сказать, вредные непереваренные остатки, они из организма выводятся. А если заткнуть заднепроходное отверстие и сказать, что это же все мое, как же я с этим буду расставаться, то оно тебя просто убьет изнутри, ты сгниешь.
Да, будет токсины откладываться, жир.
Иногда такое самоочищение будет очень жестоким. Но, ну, это хирургическая операция. Как же руку отрезать? Это же моя рука. Но иногда вот как бы полезнее отрезать руку, но спасти организм целиком, чем ждать, пока эта гангрена пойдет на весь организм из этой руки.
Я вот это недавно видел пример, их не именно из Бринессена, что их в видеочате, ну, в живом чате прям спросили, ну, это был как Q&A, вопросы-ответы, час вопросов-ответов, их спросили про однополые браки, и они все очень толерантно ответили, что никаких типа, проблем, главное, чтобы человек был хороший, и все. Хотя вот я теперь понял, почему Дмитрий так резко к этому отнесся вообще. Я сначала не понял, а теперь я осознаю, что я понимаю, что с одной стороны у них, ну, они как бы хотят не конфликтовать с обществом, и они бы сразу потеряли там 90% своих подписчиков и смотрителей. Но они должны были очень жестко ответить и сказать, что это нехорошо.
У Питкерна это было четко, что политесса в церкви недопустима.
Угу.
Если это зло, то это зло. Потому что такая вот излишняя, как бы, самое-то вот, ну, как бы, вот, как жалко человека, как же мы его обидим и так далее, оно часто кончается гораздо хуже, в том числе и для этого человека. Потому что он начинает думать, что раз меня толерируют, значит, все это хорошо.
Не надо исправлять. Ну да, в принципе, вот насчет этого отнеслись прибалты и венгры, это они сказали категорично нет, и все.
И главное, это было показательно, потому что они вчетвером отвечали на этот вопрос, обычно один или два, а тут они камеры переключали, именно все четверо, там и старшие, и младшие, одинаково ответили.
Ну, они фактически предали учение.
Да, да.
И они предали Господа в конечном счете.
То есть, я именно,
это не шутки, это именно предательство Господа.
Да, я именно осознавая вот это, я понял, почему Дмитрий так резко, и что вообще они сотворили такое. Реально, это недопустимо просто.
У нас был очень жесткий...
Это New Church, да? Новая церковь.
Ну, это всеобщая новая церковь. Но
это одно из направлений. Там же вот есть, как говорили, четыре направления. Это, ну, Свинденбург сказал, вот это вот направление, что там есть эти. Это одно из направлений, говорит. Я понимаю, что это не все.
Но этот чат, это, конечно, не официальная позиция всеобщей новой церкви. Это позиция тех, которые ведут этот чат.
Ну, там был этот Роуз, бородатый такой, который...
Не, но даже мнение отдельного священника — это еще не официальная позиция церкви.
Ну да, но все равно он же не скажет в разрез с ну, сильно.
Почему? Может?
Может.
Да.
Почему? Да.
Имеет право.
Просто что как репортаж просто... делают, это сенсация, ну, да. Понимаете? И из-за чего, что если один сказал, это значит все так думают, понимаете? Что, что да. дело?
И после подобного дочата должны бы отслеживаться. Особенно если они претендуют на ну, да. то, что они официальная позиция церкви.
А вот касательно, вот не, например, не целиком церкви, а лично какого-то конкретного человека. А, вот он может для себя определить, что да, вот эти все отношения, там, однополые, это все неправильно, типа. Для меня это неприемлемо, но есть, допустим, люди, для которых это нормально. Я как бы могу высказать свою позицию, что вот лично я это не принимаю, но, например, мое отношение к этим людям какое должно быть? Типа я могу с ними нормально общаться и так далее, или...
Ну вот это четко, блин, будет тебе как мытарь и язычник. То есть ты не должен с ним воевать, ты не должен его там обличать и так далее, но ты должен постараться сократить контакты до возможного минимума и не вступать во внутреннее дружелюбие. Вот это, кстати, очень рискованная вещь, внутреннее дружелюбие. Это в латинском слове тоже описано.
Где?
В духовном дневнике, да и не только в духовном дневнике, и по-моему, что у нас даже...
Я что-то не помню,
что если
мы касались люди... этого вопроса.
Да, это касались, но как бы очень давно. И много лет тому назад на эту тему даже была проповедь. Она есть, кстати, по-моему, записанная. Суть в том, что когда люди с другими человеком, вот когда добрые со злым по внешнему дружелюбию дружат, по чисто мирским резонам, то в том мире это аукается. Потому что человек тогда внешне привязан, добрый ко злому. И в том мире злой через эту привязанность...
Куда как сообщество паук, извращает добрые нравы. Да.
Как паук закидывает на тебя сеть, и там он на тебя смотрит, как паук на свою добычу, как на муху.
Ну, это вы объясняете, как другой род.
И сосет. Ага. Да. И,
а вот. Со стороны доброго ничего не происходит хорошего.
А он, а добрый, ну, да, не, потому что человек-то относительно добрый. В нем только доброго, то, что его собственное злое. А добрый только... Это вот Господь... Он мог позволить, помните, ходил по мытарям, язычникам, проповедовал, потому что они в нем ничего не имели. Он на них воздействовал, они на него нет. Но мы-то не Господь. И нас вот это вот внешнее дружелюбие, оно и сейчас, оно их потихоньку сосет, оно размывает наше отношение к злу. Потому что если такой наш друг хороший, ну да, там гомик, т.д., но он же хороший, и уже начинает отношение к этому становиться мягче, как бы. Мягче к людям. А и это воздействует на доброго. Плюс это, даже если это его сейчас не совращает, то в том мире он очень тяжело страдает, если он еще освободится от этой связи через опустошение.
Вот это вот уже это, когда туда попадет.
Да, это однозначно такие связи, которые требуют очень тяжелых и опустошений. И до опустошения эти злые через эти связи очень добрых мучают. Там это внешнее дружелюбие обращается подчинением просто чудовищ внутренним. Потому что внутреннее становится внешним. И приятный человек превращается вдруг в чудовище, которое, паука, который тебя сосет и из тебя вытаскивает соки.
Ты же воспринимаешь того человека чисто как через внешнее.
Да.
Ты же не знаешь, какой корень у него там жизнь ему дает.
Долго, как летние, получается, взаимоотношения вот эти вот все, ты с ним какие-то имеешь, ну как, ну не то что договоренности, ну взаимоотношения. Да, да.
Плюс
ну,
связи.
Да, да,
если связи. Ты знаешь, что это неправильно, ну, однополый брак, то это можно рассматривать, например, точно так же, как будто он украл что-то.
Да, слушай, это
украл и ушел.
Это все равно, что вот ты дружишь с вором, с каким-нибудь, с мафиози. Вот помни, у этого есть песня такая, если дружишь с ворами, опасайся за свой кошелек. То есть, часто вот, например, там какой-нибудь мафиози крупный, он, ну, ему общаться со всей этой шушей неприятно, а он приезжает в театр, там, вот известный пример, вот этот вот, Синатра, Франк Синатра. Он с детства тусовался среди всей этого. Он уже вышел из бедного итальянского квартала. Он с детства среди всех этих мафиози тусовался.
Ну, как клептомания.
Когда это еще шабана была просто. И он как бы стал певцом, но он опять же там пел в клубах, а они всегда находились под каким-то этим крышеванием, все. Но другие есть музыканты, просто он вынужден под этим там платить, отчёгивать что-то, все. А он любил с ними дружить, этим это тоже льстило. Ну, такой талант, все, и со мной, и как бы это повышало его самооценку. В результате они его просили, например, там, привезти какой-то мафиози, отсидел в тюрьму, уехал на Кубу, ему нужно было 2 миллиона доставить долларов. Ну, этот бомжей привез, а что приятным людям не сделать? Он же ни у кого не украл, ничего правильного. Ему дали свои деньги, он привез, хорошему человеку отдал. А его не шмонали, потому что он был знаменитость. Зато когда у него возникали какие-то проблемы, например, он хотел под конец жизни в какое-то кино устроиться, а режиссер его не хотел, то он пошел, поговорил с пацанами, а те на этого режиссера надавили и заставили его взять в это кино. Большая часть его карьеры именно в мафиози была устроена, потому что шоу-бизнес, там как тебя раскрутят, так ты и будешь. Ну, Синатра ничего так пел, но, честно говоря, были и повыдающиеся его. Но если ты с ним не дружишь, они тебя задвигали. И когда Синатру спросили, мол, как же так, мол, ты там был с этими мафиози и так далее. Ну, знаете, вот мы их, если бы этот Франциско Сиски служил в шоу-бизнесе, то он бы не мог поступать иначе. Но суть заключается в том, что Франциско Сиски пошел не в шоу-бизнес, а в это вот. Я извиняюсь, сейчас мы это получим.
Плюс всегда, знаешь, лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
Там говорится в Писании тоже, ты из-за чего, что эти, как говоришь, сходишься с ворами, и ты, ну, как бы, заодно, вот это сейчас я тоже припомню, там есть тоже место такое подобное описывается.
Ну, я несколько лет дружил со всякими ребятами, ну, не, там, не с ворами, прям, просто... не очень приятно. Я скажу чисто по опыту, скажем, чем быстрее ты от них избавляешься, от этой иллюзии, тем просто быстрее найдешь других приятных людей, будешь свою энергию тратить на других.
Вот интересно, этот факт, если описывается этот, как его...
Я извиняюсь, я хочу на этом привольно договорить. То есть вот он говорит, что вот Франциско Сиски тоже бы, если он работал в шоу-бизнесе, то он бы не с этими, ну, не, должен был бы иметь с ними такое же дело. Mm-hmm. Мол, даже Франциско Сиски. Но Франциско Сиски именно потому и стал Франциском Сиским. Он был включен в вот эту вот свою среду, там принимал участие в военных походах грабительских и так далее. А потом, когда понял, что он живет неправильно, он отказался от всего, от семьи, от имущества. Он был, у него отец был очень богатый, у него было.
А, это вот как.
Да. Он выкинул из дому все свои одежды.
Это решение принял от Бога.
Да, да. Он надел на себя мешок и ушел. То есть вот эта вот хитренькая логика, это Синатра, типа, да, вот и
ну, тут он лукавит, получается.
Конечно, лукавит.
И, проводя этот пример, да.
Да, и он вроде бы сам как бы не бандитствует, ничего, но когда нужно, он не заминался, воспользовался их услугами, и на самом деле фактически он занимался через них рэкетом.
А потом, там ни откровения не было, типа, ну, за чего же?
Не, ну, это такой вот, и, конечно, Синатра это такой совсем одиозный пример. Часто вот, но когда ты имеешь дело с этой публикой, вот, например, как, или ты там... решил связаться с какой-нибудь там, ну, тоже КГБ было. Там человек подписал это вот, ну, всякое бывало. Надавили на него, все, подписал он это вот. Ну, подумаешь, буду это вот там сексотом формально, но я хороших людей сдавать не буду. А потом это начинает тебя забирать, ты начинаешь приобретать определенного рода власть. Ты видишь, люди тебя бояться начинают. Ты уже знаешь, что ты сначала ты типа... Плохих это вот подставляешь, а потом это тебя растляет. Это вот как часто вот эти наемные убийцы. Он говорит, что как киллеры. А вот я только плохих людей стреляю.
Санитар. Типа.
Да, санитар леса. Я никогда не беру заказы, если там не чувствую, что это не какой-то негодяй, там тоже бандит, вор, вот тогда я беру. Но... когда человек один раз убьет, второй раз убьет, третий раз убьет,
да, ну это...
он уже не может остановиться. Это такая была история в Москве. Начали пропадать люди из деревень подмосковных. Ехали на рынок купить корову и исчезали. и сделали подставу и поймали бандита. А он как делал? Он приводил корову на рынок, человек ему платил, брал корову, уходил, а он по дороге на него нападал и убивал, забирал корову, и повторялось это все.
Ой, и господи, конечно, это...
когда с ним этот адвокат разговаривал, он спросил, ну как же вы могли, ну вот, людей убивать там за это? Они сидели летом, и там окно было и куча мух, ну, возле окна. Тот так подошел, посмотрел, взял, так муху пальцем раздавил. И понимаешь, для меня человеку убить, что муху раздавить. То есть у него снимается планка, и он уже не может остановиться. И, а потом можно придумать тысячу всяких оправданий. И вот поэтому есть организации и такие сообщества, и люди, с которыми лучше стараться. Ты, вот тот же сенатор, он мог бы там отстегивать в этих барах, понятное дело, все, но он мог бы не вступать в близкие отношения, правильно? Причем не обижая их, там, начинать обличать, вот ты бандюга такая и так далее. Просто когда его приглашают отказываться и так далее. И те бы на него смотрели, как на, так сказать, дойную корову. Но если ты не хочешь вступить в близкие отношения, то ты не вступишь в близкие отношения. Дело такое. Они тебя не могут изнасиловать и заставить это вот подчиняться им. И вот, а уж когда ты начинаешь это еще толерантно оправдывать, опять же, вот, когда там тебя спрашивают насчет там, этих гомосексуальных отношений. А ты вспоминаешь, у меня хороший друг Вася, да, он гомик, но он же хороший мой друг и хороший человек, и все. И тебе как-то уже и неудобно вроде бы выступить. Ну, потому что выступая против отношений, ты как бы против Васи параллельно выступаешь. А Вася хороший парень, зачем его обижать? А он узнает, что я вот выступал против этого, и что он обо мне будет думать. То есть можно не с жалостью относиться к человеку, который пребывает в этих отношениях. Не вступая с ним, если он пробует с тобой вступать в контакт, это выступать, попытаться ему объяснить, почему он находится возле. Не в таком смысле, а ты гомик проклятый. А постараться объяснить, Вася, там, ну ты пойми, вот это вот у тебя такие вот отношения, а ты знаешь, чем это грозит. Но если Вася не верующий, то ему бесполезно это рассказывать. Это если он верующий, если он в церкви. То ему можно сказать, вот смотри, что Божественное Слово пишет и так далее.
Ну, в этом баре соживет.
А вот такое отношение, типа, а, гомики, их надо всех перерезать. Это вот как в зонах отношения. Там тоже как бы гомиков отпускают, не любят. Но не потому, что они из любви к добру их не любят. А просто из понтов, так сказать. Вот мы такие мужчины, они такие
опущенные.
По понятиям, да. То есть тут нет совершенно никакого добра в том, что у гомика, потому что только из добра. Ну, из добра ты не осуждаешь человека, ты осуждаешь зло. Но человек, который находится в этом зле, для тебя как мытарь-язычник. И это не осуждение, а это анафема, отделение. То есть ты просто не хочешь иметь с ним дело. Ты его не атакуешь, ты его не пытаешься убить там. Ты на него не наезжаешь с воплями, ах ты гомик проклятый.
Да, с ним договориться не это уже.
Ну, да, но просто ты стараешься держаться от него подальше.
Плюс банально такие люди обычно, они, чтобы оправдать свою позицию, они утверждают, что они такие открытые и...
И навязывают они его, что они интересны.
Ну да, что они открытые ко всему, что ты тоже можешь, типа, ну, что им все равно как... Как это сказать? Ну, как толерантный ко всему, что ли.
Лояльные.
Да, лояльные. Типа вот они гомики, а ты можешь быть тоже кем любой веры, например. Любой,
что я свободный, раскрепощенный.
Да, но на самом деле, когда ты с ними долго общаешься годами, ты и видишь, как они особо про другие говорят, как они критикуют других, ты видишь, что они вовсе не раскрепощенные такие, как они утверждали. А они очень четко находятся в своих рамках и всех загоняют в эти рамки.
Да, да,
то
да,
есть
да.
То, что они говорят, свою, не соответствует. Свою, да. И когда ты что-то провозглашаешь, например, а я вот такой религии, такой верующий, какой у меня, они с тебя будут там, или смеяться, или просто да, типа, фигня, давай там этот возьми
за голову. У каждого свои недостатки.
Да, 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 у каждого свои недостатки. То есть
это двойные стандарты.
Да, да, да. Ты увидишь, они критикуют. У меня такие были знакомые, типа свободные, я был в восторге просто с ними общаться. А потом я увидел, что все, что мое, это фигня для них, на самом деле. А вот я должен только как они мыслить, тогда они со мной в отличных отношениях. Стоит только отклониться, все, ты как.
Не, они как бы хотят выглядеть толерантными, да, но не воспринимают чужих ограничений.
Да. Они хотят выглядеть толерантными для того, чтобы просто их позволяли
чтобы им было развязано. Комфортно этой среде, там, где толерантно относятся к таким.
Ну, это как в том известном солдатском анекдоте, что сначала мы будем есть твое, а потом каждый будет есть свое.
Так это странная и какая-то наглая позиция. Хотя их как бы не сочтешь за наглых обычно. Они такие культурные, вежливые, но ты понимаешь, что это реально большая наглость просто вот так действовать. Типа, все как я хочу, и а все остальные идите нафиг.
Это вот этот Аль Капоне, вот этот адвокат Аль Капоне, он из-за чего что защищал его, такого вот преступника, все-таки потом уже, не в конце жизни, а в определенный его жизненный период, он принял решение и сдал его. Этот Аль Капоне, конечно, его уничтожили, все, он это понимал и все. Что вот интересная такая вот, как бы, то ли это, все равно, то ли или от Бога, то ли это на уровне, человеческом или юридическом, здесь как бы, вот очень такая, проявление уже тоже сильной натуры, понимаете? Потому что это, оно накапливалось, но оно уже не могло продолжаться, потому что этот человек из вон выходящий,
Беда заключается в том, что в этом мире нам приходится вступать в такие связи, которые... И самое главное, что эти связи, они не просто внешние. Они имеют продолжение и внутри нас. А мы потому и находимся близко с людьми, что в нас... Есть то же зло, которое есть.
Это злое влияние такое получается.
Это общее зло, которое воплощается только в них, оно принимает. У них нет останавливающего влияния Господа, и поэтому оно в них проявляется. И вот смотря на вот этих злых людей, мы должны понимать, что мы ничем не лучше их. Что мы такие же, но просто Господь нас от нашего зла воздерживает.
Но опасно, чтобы не утвердиться в этом.
Вот в книге о небе и об аде сказано. Одно из, так сказать, употреблений злых духов в том, что они показывают во внешней форме, к чему приводит зло.
Они и как служат, рекламу делают.
Да, они служат примером, чтобы добрые, смотря на них, от этого зла внутри себя отвращались. И опять же я говорю, что вот мы не можем, особенно вот в нашей стране, мы не можем стопроцентно... То есть это надо или тоже Франциск Ассизи все выкинуть и жить без имущественных связей каких-никаких и так далее. Но тогда ты ничего не сможешь делать обществу. То есть, чтобы делать общество, нам приходится как-то вписываться.
Что он не изолировался, полностью.
И тут мы всегда с неизбежностью должны будем где-то что-то нарушать из того, и поэтому нас постоянно должна мучить совесть. Это правильно, что он нас мучит. И мы вот поэтому помните, была проповедь о простейшем покаянии. Что мы тут постоянно зло нас смывает, но мы должны ему сопротивляться, насколько это возможно, и через это мы приобретаем внутреннюю ненависть к этому злу. И тогда в другом мире, когда нас освобождают от этих связей, потому что мы вышли из чувственного общего для всех. Вот тогда это помогает нам избавиться и опустошиться от него внутри нас самих. Потому что можно пойти по пути Франциска Ассизского, например, вот все выкинуть, но тогда ты не сможешь ни семьи иметь, ты не сможешь ни в каких-то общественных там делах участвовать. Вот как говорят, например, политика. Вот политика – грязное дело. Понятно, что у нас оно грязное дело. Но, с другой стороны, если человек хочет что-то в этой стране исправить к лучшему, он должен идти в эту политику, иметь дело, в общем-то, с негодяями, с подлецами и так далее, постепенно стараясь гнуть свою линию, постоянно рискуя, что это его засосет, превратит такого же, как он есть, но что-то все-таки пробовать делать. Даже если он потерпит поражение, он всегда сможет сказать, я пытался сделать все, что можно было сделать для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Он может погибнуть в результате, потому что они его уничтожат, когда поймут, что он не прималывается. Но это позиция, в которой ты совершаешь служение на благо общества, на благо человечества.
Ну, видишь, что всякая неправда есть грех. Всякая.
Да. К сожалению, у нас, скажем, работать в белых перчатках не получается. Руки постоянно это вот замазываются. Но это надо четко осознавать, что это грех, что это преступление.
Против системы идет человек.
Нет, а против совести. Вот что самое главное.
Ну, понятно.
И часто. Но, как говорится, вот у нас такая судьба здесь. Но надо четко следить, чтобы это не приходило в удовольствие. Чтобы, как говорится, ты не начал получать это. И самое главное, чтобы
такого
вынужденные компромиссы с совестью в результате не превращались в ее уничтожение. Потому что, когда наступает тот момент, когда человек говорит, мол, я такой-сякой пропащий, все, теперь буду жить вместе со всеми, поступать, как они, и не мучиться. Чего мне постоянно мучиться на эту тему? Зачем? Вот это вот очень сложно.
Да правда, что американцу, если сказать, что он неудачник, это оскорбление очень сильное.
Да, но это не оскорбление, но это как бы самое низшее вот.
Ты желаешь ему самого такого, что не наесть этот.
Ну, это просто как бы называешь, он как бы недочеловек. Если... Ага, вот эта фраза, вообще. Что если
ясно.
Вы такой умный, то почему вы такой бедный? Но справедливость требует отметить, что в Штатах была построена такая система, в которой человек, в общем, может жить по совести. Он никогда не будет богатым. Он никогда не возвысится, он никогда не войдет. Но там можно жить по совести и не гибнуть материально, не гибнуть как член общества. И там действительно можно, делая что-то по совести, что-то реально реализоваться. Вот в этом-то ужас этой системы, что в нашей системе это практически невозможно. Они тебя просто съедят, затянут и так далее. И вот в этом, скажем, вот американское не в демократии какой-то, не в чем-то, а именно в том, что там построена общественная система, которая позволяет человеку жить по совести. Это тоже далеко не всегда просто. И это тоже далеко не всегда получается. Но там это можно, если ты нашел свою нишу в обществе.
Хорошо, а что касается, вот, например, атеистов, их тоже можно как бы приравнять к этой категории? Вот чисто чувственный человек, атеист, который как бы...
Да, то есть с атеистами лучше не вступать в такой эмоциональный контакт. То есть можно общаться, поболтать и так далее, но все время держать забор между собой.
Не, просто есть вот на личном опыте, я скажу, что есть действительно приятные люди. Ну, как бы, хотя есть еще одно «но», то, что я как бы осознаю, что этот человек, он приятный лично вот по отношению ко мне, ну, он сам говорил так, а к остальным не всегда так.
Но ты искренне не признаешь, что Бог есть.
Логичный, и, ну, такие люди обычно очень логичные.
Но беда в том, что поскольку у атеиста не может быть совести, когда атеист рассказывает про совесть, что он честный человек, это все фигня. Это в лучшем случае, это он как бы для самолюбования. Потому что если у человека нет религиозных принципов, у него нет ради чего быть честным. Нет ради чего быть порядочным. Нет ради чего соблюдать за заповеди.
Фактически у него нету и совести. Фактически вот нету.
Латинское слово говорит, что совесть составляется у человека из религиозных принципов. Это может быть даже языческая совесть. Вот есть люди, как бы атеисты по воспитанию. Они их с детства вот воспитали в качестве атеиста, но в то же время их родители наставляли, что нельзя красть, нельзя это обманывать, нельзя это вот. Но такой человек фактически это хорошо дрессированная обезьяна. То есть, как в том, ну, такая, есть такое как бы выражение, что медведя можно научить плясать и танцевать, но будет ли ему это приятно и полезно? И вот большинство людей, пляшут и насосуют, то есть подчиняются нормам морали, потому что их так, ну, нормам закона они подчиняются, просто боятся, что пострадают, что их там посадят. Но мораль, они опасаются потерять общественное реноме, то есть что все будут на них смотреть, как на последних гадов, потому что в обществе все-таки это поддерживается, что красть хотя бы у своих это нехорошо, обманывать хотя бы своих это нехорошо. Вот как, например, в детстве я никогда не заминался стибрить книжку из библиотеки, но если я брал у кого-то книжку, то я ее всегда возвращал, потому что, ну, как бы я понимал, что вот человек пострадает. То есть была вот некая такая эмпатия к другому человеку. Она не была никакого религиозного плана, но вот даже в атеистических семьях родители, вот это не родители, а Господь, например, через самые внешние чувства прививает вот эту вот эмпатию. То есть люди все-таки, даже атеист, который вот, бывают атеисты, которые с детства так вот воспитали, что они не могут причинить никому другого зла, потому что вот, ну как бы им жаль человека. Вот это вот Господне присутствие с ними. Они декларируемо могут быть атеистами, потому что их научили вот от рождения. Но в них все же есть это вот как бы самое нижнее, самое крайнее язычество. В них есть нечто божественное, что такое божественное. Божественное – это то, ради чего человек поступает вне самого себя, в согласии с любовью ко ближнему. Вот если ты, например, видишь, вот этот человек хороший, вот атеист, видишь, что другой человек хороший, он не хочет его там обидеть, не хочет нанести ему вред, это значит, что в нем есть остаточная такая религиозность, он поклоняется Богу в его самом крайнем, самом внешнем выражении, то есть вот этого внешнего доброго. То есть он умеет ценить доброе не только как с выгоду для самого себя, но и доброе, как нечто, находящееся вне него, в другом человеке. Одно дело, что человек декларируем атеист. Другое дело, что человек атеист по стилю жизни. И большинство вот этих вот так называемых атеистов, они не являются подлинными атеистами. Потому что подлинный атеист – это человек, который, рассудочно продумав свой атеизм, по принципу, который выразил Достоевский, если Бога нет, то все можно. Вот в этом смысле очень эта психология разработана очень хорошо. Достоевский «Преступление и наказание». Вот этот Раскольников, он выработал для себя чисто рассудочный принцип, что вот если для моего будущего и для общества лучше, что я такой, ну, талантливо, развито, у меня не хватает денег, а вот какая-то эта старуха-проценщица, плесень бесполезная, у нее есть деньги, и если я ее убью, то я стану этим, ну, как бы ничего не совершу. Я, наоборот, совершу акт, ну, доброе дело. И вот он идет, ее убивает, но параллельно он убивает вот вторую женщину, там, которая не была проценщицей. И потому что если бы он просто убил проценщицу, то эмпатия бы не сработала. Она с его точки зрения обычная плесень, мне ничего доброго не видит. А вот эта вот вторая женщина, добрая, которую он убивает, вот эта вот точка эмпатии, вот он чувствует, вот внутри пошел против внутренней эмпатии, то есть внутреннего доброжелательного отношения к доброму, к другому человеку. И это его мучит. Вот это его мучит. И это в результате приводит его к раскаянию. И через это он в результате приходит уже и к реальной вере в Бога. То есть он все вот эти свои мудрствования атеистические отвергает. Почему? Потому что в нем оставалась эта эмпатия. А если у человека нет такой эмпатии, и таких людей называют психопатами, то он, продумав хорошо свои атеистические принципы и сделав
он
вот
это... Он вынашивает.
Да. Не, он уже сделал вывод, что... Все, что мне хорошо, это хорошо. Если Бога нет, все можно. И совершив свое преступление, он окончательно переходит границу. Вот он убил, например, такой психопат пришел, убил бы проценщицу, убил бы женщину. И оттуда он вышел бы окончательно осатанившимся. Вроде вот этого человека, о котором, помните, который муху раздавил и сказал, что мне человека как муху задавить. Все, этот уже никогда не остановится. этот будет теперь убивать других, исходя только из принципа целесообразности. Вот это вот он, когда с помощью рассудочного, через свой атеизм, окончательно к себе добил последние остатки вот этого вот внешнего чувственного язычества, которое в нем воплощалось вот в этой эмпатии к доброму в другом человеку. Он не понимал ни откуда это доброе, ни что, но в нем вот есть вот это чувство эмпатии.
Вот если подвести итог, то получается, что просто вот свое окружение надо подпирать вот из людей своих ценностей. То есть там вот мне нравится противоположный пол, а не однополый, поэтому я не общаюсь с такими людьми, или там я верующая, поэтому не хочу сближаться с атеистами, кто так, что ли. Хотя это в то же время как бы сложно найти таких людей. Их как бы не пруд-пруди, больше просто людей, которые там, которым нравятся и своего пола люди, и противоположного, то есть как бы на двух стульях хотят сидеть и атеистов, и там просто людей, которые могут сказать там, я, допустим, вроде бы религиозный, но не особо-то этим интересуюсь. Таких людей очень много.
Ну, например, вот с ними можно общаться в такой чисто как бы социализации. Но всегда с ними нельзя, не стоит сближаться.
Откровенничать.
Просто сближаться эмоционально.
Ну, то есть можно просто есть дружелюбно к ним относиться, ну, да, но да, не да, подпускать да, к себе очень близко. Да.
То есть как бы относиться вот как, ну вот как...
Потому что она все вот.
Кошечку погладил, да, хорошая, приятная кошечка, пошел дальше. Они уже и... Вот я, например, хожу, вот это, там общество собирается на Армении в кафе. И в основном, конечно, это общество такое, то есть там люди, опять же, там есть такие вот, как бы вроде бы атеисты, но они эмпаты, то есть они в состоянии, но я так наблюдаю за тем, что происходит, вот четко вижу, что для этих людей, вот они вроде так и безобидные, и симпатичные, но я сейчас не буду называть имен, это не надо, но совершить преступление на уровне такого даже таких отношений для них это как бы элементарно. А есть люди, для которых это не элементарно. Вот я уже различаю. И я с теми могу посидеть, поболтать о чем-то, все, расслабиться, ну, как бы сбросить такое напряжение социальное, иметь общение. Но я никогда внутренне не открою такому человеку. То есть я никогда не буду к нему испытывать чувство внутренней симпатии. Я могу даже ему в чем-то помочь, в таком чисто внешнем и так далее. Но вот чтобы вот это внутреннее, это называется внутренний эмоциональный контакт. Я четко слежу, чтобы у меня не возникало с такими людьми вот этого внутреннего эмоционального контакта. Потому что вот это вот уже может быть очень чревато.
То есть, в принципе, можно так дружелюбно общаться, но не так, чтобы очень сильно привязываться к человеку.
Да, да, да.
Какое-то совместное дело решать или еще что-то.
Да, даже дела могут быть совместные, но чтобы не было внутреннее, да.
Чисто даже как бы в таком эмоционально-духовном, чтобы раскрыться, что насчет ситуации, каких-то там разрешений ситуации, да.
Плюс в противовес к тому, что мало прикольных людей, хороших, иногда их достаточно.
У вас время есть еще? У вас время есть еще?
В каком смысле?
Ну, вот... Так, на это кто-то позвонил там, что надо.
Нет, нет, это просто человек меня не понял. Он. Да.
Тут вот еще обратно вот такой вот, как он, взаимосвязанный. Вот, допустим, из-за чего, что вот, покаяние, вот это вот возрождение человека, вот. Идет, когда вот он покаялся в грехах и идет по жизни. Вот, там вот такой аспект есть, что грех должен быть проявлен. Вот. Это вот как? Это что человек должен себя не сдерживать от разных вот таких вот негативных или там греховных поступков или еще
где
что-то.
Такое написано, что проявлен должен быть?
Это я от себя говорю. Ага. Это не написано. Нет, я говорю, что написано было, что грех должен быть проявлен. Чтобы он был, ну вот...
Где написано?
Нет, это написано.
Написано, все другое. Да. Есть.
У нас на эту тему, да.
На тему этот был разговор. Я хочу...
Не, ну и там есть, что искушением нужно прийти. Это фактически то же самое.
Ну, тут вопрос такой есть. Если вот, допустим, это я от себя говорю, что вот надо сдерживать, или вот, допустим, если себя не сдерживать, чтобы грех проявился, а если себя не сдерживать постоянно, а он будет постоянно проявливаться, грех, вот в этом тоже может быть негативные последствия. Как вот, допустим, ну, вот в этой ситуации? Ну, я как бы сложно, может, так вот задал.
Дело в том, что да, вот тематичный вопрос такой. Вот если мы живем в реальной жизни, то мы постоянно вступаем в отношения с людьми, и постоянно злу вот, в нас предоставляется способ реализоваться. Если мы не будем, вот как там монах-отшельник, он ушел, живет, вроде бы ни с кем не контактирует, но его зло не проявляется, потому что смысл... Ну,
кажется, что вроде как бы да, это легче. Да, да.
Да. А почему вот латинское слово говорит, что нужно жить среди людей, заниматься каким-то делом, потому что вот да даже вот ты вступил с человеком в какие-то отношения, он тебе какую-то пакость сделал, в тебе сразу гнев проявляется. Там, убить, задавить, да. Все, ты видишь, в тебе есть вот эта гневливость. И ты отметил в себе и молишься Господу, Господи, это меня разрушает, удержи меня в следующий
успокой,
раз.
Там, да, в первую очередь.
Чтобы, и ты вышел из кипиша, потом начинаешь себя успокаивать. Ну, да, вот, ну, произошло, ну, ладно, ну, ты же должен понять, что человек себе же этим навредил, что он тебе сделал зло. А ты все равно сейчас ничего не исправишь. Единственное, что можешь ему отомстить. А кому нужна месть? Это уже будет против заповеди.
Хоть даже не вынашиваешь, но есть такое.
Да. А всегда хочется отомстить, вот если тебе что-то сделали, сделать в ответ. Это даже в семейных отношениях бывает. Вот это как бы один супруг другому супругу что-то сделал.
Ну, сломал. Надоедает как-то.
Просто сломал, случайно уронил там любимую чашку.
Если
понаблюдать, то первое, как-то ему ответить резким словом что хотя бы. Вот это вот надо четко в себе отслеживать, потому что все, чашка уже не вернется. Ты смотришь, что человек ее же не намеренно разбил, правильно, схватил там стенку, долбанул. Ну, уронил человек. И вот тут, ты видишь, как тебе поднимается вот этот совершенно неконтролируемый гнев и так далее. Вот это все сразу надо... Вот почему называется в аниме себе? Постоянно надо контролировать. Вот искушения должны прийти. Если ты живешь в жизни, они приходят. Но это не обязательно ты должен сначала...
Не можешь сдержать себя, извините.
Вот сначала сделать, а если не сделаешь, то он не придет. Если возникло желание, оно уже это вот совершение. Вот ты должен пресекать, стараться на уровне желания. Вот ты должен четко постоянно быть на страже, за собой следить, какие в тебе возникают эмоции.
Если навыком проученное, типа.
Вот если ты поддался, опять же, не надо хватать себя за волосы и кричать, как же я такой святой
мог так.
Просто надо отметить, что вот видишь, сесть, проанализировать, что в тебе это вот еще есть. И оно еще Господь не может тебя пока сдержать. Почему? Потому что ты ему не помогаешь. Вот надо наблюдать и знать в следующей ситуации, что это обязательно может вернуться. И не давать этому рефлекторно возникнуть, а как только оно начинает возникать, сразу начинать в себе его давить. Ну, уже хотя бы по такому понятию, что гневаться – это грех, желать отомстить – это после грех.
До этого вот ты не можешь его после того я начинаю, уже как вот вы приблизите, например, привезли той кружкой, прах, это...
То есть умение прощать людям.
Что до того ты не можешь вот это вот все. Вот как с этим совладать? Что вот обратно тут же что проявляется грех, и он то все время проявляется.
Вот латинское слово говорит, что человек, например, должен приводить злых к порядку. Например, вот. Если человек, видишь, сознательно делает какое-то зло, и ты не только можешь, но ты обязан призвать его к ответу любыми доступными тебе методами.
Чтобы ты не оправдывал его, как говорят, ты сходишься с ними.
Просто не оправдывал, а вот, например, там ты видишь, человек делает какое-то зло. И, например, вот человек сделал твоей семье зло, там убийца. И как потом с ним, например, убил член твоей семьи? Какое могут быть действие? Первое действие – месть. То есть ты просто хочешь там сидеть на себе. Второе. Ты смотришь, если он уже его взяли в тюрьму, отвезли там все, он уже не может делать никому зла. И ты ему как бы прощаешь внутри себя, то есть ты не хочешь ему мстить. Ладно, там Господь уже, на то была воля Господня. А второе, ты видишь, что он убил там свою собственную семью, и он потом может других людей начать убивать. И вот ты принимаешь все меры вплоть до лишения его жизни, чтобы он, так сказать, дальше, потому что ты его призываешь к порядку. Но ты уже это делаешь не из мести, а из любви к обществу, любви к тем людям, которые он может...
Или боязни за семью.
Да. За чужих людей, за свою семью и так далее. Но ты это делаешь без ненависти и без мести. Потому что если бы ты видел, что он не в состоянии это делать, то ты бы ему уже не мстил, не издевался бы над ним. Опять же, вот в таких вот случаях, когда ну, человек сложно. Поймал негодяя, который убил его члена семьи, всегда хочется над ним поиздеваться, как-то это компенсировать.
Наказать.
Наказать. А тут... Просто ликвидировать и все, без всякого этого вот, ну, чувства ненависти, злобы. Просто даже с жалостью, что вот гибнет человек, что вот мог бы быть хороший и все. То есть избежать излишних эксцессов. Почему? Потому что все эти эксцессы вызываются ненавистью, желанием получить какое-нибудь воздаяние личное для себя. А ты просто восстанавливаешь общественный порядок. Вот это вот. И потому что одно и то же действие может проводиться из совершенно противоположных
побуждений. Да.
И вот всегда надо отслеживать не просто свои действия, а нужно отслеживать еще и какие побуждения. Это, вот, например, казалось бы, там, ну, с теми же гомиками, если вернуться, вот они гомики. И в тебе есть к ним ненависть, но ты их ненавидишь не потому, что это зло, а потому что они не такие, как ты. Вот ты такой порядочный, все... Да даже пусть даже из ненависти к этому, к добру, и тебе постоянно хочется их там мстить, как-то принуждать.
Ну, просто в данной ситуации просить Господа, чтобы он наставил.
Да,
именно вот это вот, просто чтобы как поступить. Вот
то есть увидел их, подходишь, начинаешь, а вы гомики, а вот я вам сейчас морду набью да, и так далее. То есть отмстить, наказать. Но это наказание будет не в образумлении, а только в озлоблении уж. Потому что через то, что ты набьешь морду какому-то гомику в общественном месте, он не перестанет
быть гомиком. Ну, какому-то, да, там негодяю, да.
Или негодяю, или так далее. Да, да. Его, или можно попытаться, вот когда есть любовь, ты или можешь попытаться его переубедить, или если ты видишь, что ты его не можешь переубедить, то оставить его
своей... Отдать правосудию.
Или отдать правосудие, или даже оставить своей судьбе, но не заниматься вот личной местью, потому что только вот он другой, как ты. Вот эти гомики, они же говорят, что вот те, кто нас ненавидят, они просто ненавидят не таких, как мы, как они сами. И во многих случаях они правы. Вот как я говорю, на зоне. Вот к этим
это гомикам. Внешнее.
Да, да, да.
А по внутренности сути там уже совершенно другая.
Но им это выгодно представлять таким образом, что они это нас только потому это... Да, да. И им для этого
предоставляют... И в обществе, чтобы была защита.
Да, и им для этого предоставляют достаточное количество материалов. И да, действительно, вот раньше это было, так сказать, как бы...
Это повод, да.
Да.
И их как статус в обществе утвердили, что они несчастны.
И тут надо очень четко разбираться, из каких внутренних побуждений ты что-то делаешь.
Ну, они все равно, вот я из-за чего, что вот просто это уже как божья компетенция, ну, проявляется вот это, понимаете, вот из-за чего, что. И вот это, чтобы не было, понимаете, есть проявление, грех проявился и все. Ты проанализировал, и больше у тебя он не проявляется. А тут такая есть, как бы, понимаете, ну, как закономерность. Ты каешься, но обратно делаешь. Ты обратно делаешь, обратно каешься. Там, конечно, есть то, что в Писании. Сколько там брату прощать? Семижды там, это степени, там, раз. Вот это, ну, это много раз. Понятно. Ну, из-за чего, что вот вы говорили, что, допустим, вот это вот критерии освящения. Вот, в принципе... первоначальному то, что вот как бы вернуться, что вот его нету, есть определенные критерии, чтобы не делать зла, чтобы оно не усугублялось, да, или как? В принципе, но идеального вот, нету фактически.
Но в латинском слове есть такая фраза, что грех отпущен тогда, когда человек не тянет больше его совершать. То есть пока тебя тянет, пока ты в искушениях не попадаешь,
бессознательно,
значит, он еще не отпущен. Нефиг себя утешать, что Господь милосердный, и он мне его спасет. Надо четко понимать, что пока грех не отпущен в этом мире, сохраняется большая вероятность того, что он не будет отпущен и в следующем. И это человека должно пугать и гнести. Даже если он будет отпущен в следующей жизни, но если сейчас нет вот этого четкого ощущения, что я погиб и могу быть спасен только милосердием Господним, что он избавит меня
этим и живет.
В следующем.
Тогда он напрасно пришел, если получается.
Да, то тогда человек живет надеждой, если не в этом мире избавиться от греха, то хотя бы в следующем. А если эта надежда у него исчезает, если он машет рукой, говорит, а ты все равно с этим грехом. Или наоборот, еще хуже, начинает себе говорить, а он мне уже отпущен, будет, будет отпущен в другом мире, и поэтому он меня
отношение не осуждает.
Толерация греха. Когда он перестает чувствовать весь ужас вот этого вот зла, которое его убивает. Именно ужас в том, что зло меня духовно убивает. Вот в чем ужас зла.
Вот что опасность идет, как потрясение. Одну ногу выкинул, другая застряла.
Да.
Одну выкинул, другая застряла. Вот это в этом смысле.
Вот тут человек, мы должны постоянно осознавать, что мы находимся на грани духовной гибели. Мы надеемся, что в мире духовном Господь даст нам силы от этого освободиться, но мы должны четко понимать, что никакой гарантии нет, пока в этом мире мы не прекратили хотеть этого греха.
Чтобы полностью осознавать, что все зло.
Да.
Что все зло, да. Получается.
В этом плане очень опасно то, что христиане обычно приводят фразу, что Иисус умер за наши грехи.
Так вот это и было выдумано, чтобы себя этим не мучить, потому что человеку тяжело жить в осознании постоянной опасности своей жизни духовной. И он начинает для себя выдумывать утешение.
Ну, там есть фраза в Евангелии, очень похожа на эту.
Есть. Но все зависит от того. Да, оно означает, что он умер для того, чтобы дать нам духовную силу для преодоления этих грехов. Он умер для того, чтобы образовать силу, которую грех в нас может преодолеть. Вот что значит эта фраза. И эта сила – это покаяние. А покаяние только тогда действенно, когда оно служит к хотя бы к уменьшению греха. Когда человек не хочет его исполнять, когда человек ненавидит саму мысль, что он в следующий раз может опять
когда этот грех искренне, пасть. Когда оно искреннее, а не лицемерие.
Да.
Вот, кстати, на эту тему папа мне давал читать одну статью психолога. Там буквально одна или две строки, но он так высказался, этот психолог, на тему многих верующих, что вот религия и вера, она уменьшает чувство вины и избавляет человека от страха перед смертью. Угу. Это очень четко описывает многих христиан.
Не, ну страха перед смертью природно избавляет.
Ну да.
Но она обостряет у него страх смерти духовной, потому что атеист наоборот. Он страшно боится смерти природной, но он совершенно не боится смерти духовной, потому что для него смерти духовной нет. Это как вот эта известная французская поговорка, что мертвому барану волки не страшны. И у христиане, да, они избавляются от смерти, настоящих христиан, избавляются от страха смерти природной, но зато он получает страх смерти духовной. Он боится умереть духовно будет.
Психолог говорил об обычных, верующие тоже разные бывают.
А вот если он избавляется от страха смерти духовной в ложном полагании за то, что Христос умер за наши грехи, и теперь я оправдан, что бы я ни творил, я уже оправдан. Вот это я тоже встречал.
Я вот это имела в виду, что обычные христиане, если не углубляться то, что вот на самом деле избавлять от грехов вот церковники не могут. Вот. Именно в этом плане, что люди они уменьшают чувство своей вины.
Угу. Это у Лескова есть очень интересный такой вариант. Он описывает там вот Меря, вот на севере этот народ. Ну и они язычники, в принципе. И были, и есть. И вот как-то он встречает одного из мира. И тот скажет, что вот у нас там один человек пришел, христианин. И мы теперь ему не можем доверять. То есть как не можете доверять? Вроде бы он должен был лучше стать. Да не, говорит, раньше, если он обманул, то он знал, что он за это пострадает. А теперь у него есть священник, который, если он обманул, то он ему это отпустит. Иначе он может обманывать безнаказанно.
Ну, так это ж для сознательных людей, как вот я задал вот это вот вопрос, он больше рассуждение к этому, вот, что грех должен быть проявлен. Это для сознательного человека. Вот, допустим, он его не может, в сердце что-то вот есть сокровенное, держит вот это вот злое там глубоко. Это вот как бы тоже в евангельских церквях это. А не может выплеснуть это Господу отдать. Понимаете? И это должно быть проявлено. И вот это, если проявилось, это для него благо. А если человек это не осознает, вот, ну как, не осознает, ну вот, нету такого осознания, и он все время, чтобы этот грех должен быть проявлен, и он, получается, ничем не отличается до того, до покаяния, и как завет заключал с Господом, понимаете, что самое страшное, ты обманываешь всемогущего Бога, ты обещал служить доброй совести, а ты, ну, у тебя такое вот проявление есть обратно, что грех должен быть проявлен. Понимаете, из-за чего, что вот состояние. Почему я озабочен, вот, ну как, может, у другого по-другому, как, ну, своим состоянием. Почему я вот задал этот вопрос?
Это нужно вот, просто вот, каждый раз себе, чтобы, ну, понимать это снова и снова.
Ну да, да, осознавать. Ну,
и, скажем так, если человек думает, что он за один раз может раз и избавиться, то он
не сможет обманывать. Ну, чтобы это не было закономерностью, Максим, да, понимаешь? Да, да. И чтобы эта натура как бы не превратилась в что-то страшное, понимаешь? Вот. Потому что обратно есть всемогущий Бог, а он простит, понимаешь? Ты? Обратно, вот, чтобы не сходилось с этим. Но вот самое страшное. Ну, просто ну, ты рассуждаешь, ты понимаешь, ну, все это. Вот, из-за чего, что, ну, я, может, как бы заморачиваюсь, ну, как тоже, да, ну, как, скажем, таким языком.
Бывает, что простым. Человек себя обманывает, ну, обманывает в том, что есть грех, а что и нет. То есть он может просто себя оправдать, что, типа, ничего страшного.
Ну, вот для этого у нас есть слово.
Для
и там слова. Четко...
Чтобы она потом прожженная не была, совесть эта. Ну, как бы, чтобы ее совсем не было.
У человека просто совесть может быть более грубой, более...
И непревратная, да?
Не, более тонкой. То есть, когда он лучше понимает аспекты, поэтому он лучше может ориентироваться в том, как, когда надо исполнять заповеди, в какой мере. Потому что самый примитивный, то есть вот там как бы, ну вот нищему нужно подавать. Соответственно, человек идет и кидает каждому этому шакалу, который себя разыгрывает нищего, сидит там и поощряет
фактически. А тут же я могу отвращить, потому что добродетельность и проявить рассудительность включается.
Да.
Все. А я потом анализирую, не дал действительно человеку тому, что надо, а вижу, идет другой, что действительно он, ну как, ну не чувствую, а вижу, что он просит, а потом увидел факт, а он идет там раз, кернул там, ну в общем,
ну, да,
и
да.
Все.
Понимаете? Или профессиональный нищий,
который... Там, действительно молодая колечко, ну думаю, и никто не оправдывается, или цыгане садовят этого нищего там на коляске, и из-за чего, что все. А я раз, другой раз кинул, а тому не кинул. И я, ну как, Господи, ну, просто из-за чего, что, ну...
Может, то, что вы говорите, это то, что совесть, это, она тоже...
Так на данный момент, оно, понимаешь, ты, вот, не проявилось, ну, в данный момент. А потом уже, как я уже вижу, факт, это Господь показывает, что, ну, смотри.
То есть то, что 10 раз может быть не грех, на 11 ты вдруг понимаешь,
ну, Это реально то, что, ну как, это я видел. Это я не то, что привожу пример, как бы выдумал,
в общем,
что хорошо. Может произойти.
То есть совесть тоже эволюционирует.
Ну, она становится все более и более просветленной по мере того, как человек борется с грехами, если он их преодолевает, конечно. То есть Господь ему дает просветление и премудрость.
Я так Господа люблю. Смотри, я за Господа могу и убить. Ну, вот, тоже любовь.
Ну, это классика. Я тебе, сволочь, сейчас научу, как правильно ближнего любить.
Так, или как грузин в армии был, а там же эти замполиты, ему это, что Бога нету, потом он ушел от замполита, говорит, он поразговаривал его с своим дедушкой, он сказал, что Бога нету. проучил вот там.
Вообще иногда кажется, вот такая глупая мысль приходит, что вот люди, которые нерелигиозны, им так просто жить, им не нужно там ни в церковь ходить, ни читать, ничего, не заморачиваться. Пошел, сделал, там никаких последствий.
Ну да, мертвому барану будут не страшны.
А, ну да.
Только легче ли ему от этого?
Ну, типа, материально легче.
Ну, они в этом плане, что они раскрепощены, их ничего не останавливает, кроме там общественного мнения.
Зато как они боятся смерти.
А, кстати, да, чувственной смерти. Ну, так все, наверное, боятся.
Не, ну смерть посетитель нефти какой, как говорится.
Все по-разному боятся.
Но да, для нас это просто потеря, для них это конец всего.
Я вообще не могу понять, как можно так жить, не, ну, представляешь, что после смерти ничего не будет.
Так это ж постоянно гнетет, это как бы, ты говоришь, им легко жить. Они под этим ходят каждую секунду, они просто стараются об этом не задумываться. А стоит ему видеть похороны, например, или бы, например, побывать...
Или стоит лечь на кровать и неизлечимо больным оказаться, вот это для них такой кошмар.
Просто не
это же как они говорят, просто упрощенную фразу, что откуда это исходит, что говорят, так, главное иметь здоровье, так все будет.
Да,
если будешь здоровый, вот все, такая вот фраза очень центровая. Это самое главное в жизни. Говорит, вот здоровье будет, все. Говорю, а здоровье от кого? Оно что, откуда-то исходит здоровье? Раз, да, не заморачивайся. Типа, ну.
Так что не надо им завидовать.
Платы кипят.
Я говорю, глупая мысль.
У него нет осознания на этот момент. И он платы кипят и говорит, все. Это...
Самое главное, что верующий человек живет под ощущением, что он под божественным управлением пребывает. Да. А что все, что с ним не происходит, все к лучшему. Да. Что бы ни произошло, ты знаешь, что тут было, если
случайно
не воля,
не
то хотя бы попущение Господне.
А вот атеизм, он может быть и навязанным. Не обязательно, что человек вот просто взял и выбрал быть атеистом.
Да.
Ну, там разные подходы. Есть, это как атеизм, это как религия, есть как навязанность, да.
Вот, сознательное, вот большинство, так сказать, тех, кто выросло в Советском Союзе, они их воспитали атеистами. Это была школа, это была система, это была пропаганда.
Но
и так далее.
Если атеизм навязанный, все равно внутри остается вот это зернышко, Божье зернышко, которое когда-то было посажено и не удалено ни школой, ни институтом, ни средой, среди родителей.
Нет, но может быть еще в том смысле навязано, не в том, что вот у человека там родные и близкие атеисты и сказали, вот ты тоже будь атеистом, там Бога нет и тра-та-та.
Они вообще об этом обычно не говорят, атеисты.
Бывает противоположная ситуация. Ну, я знаю конкретные случаи. Родители религиозны, но ребенок решил этим всем не интересоваться, не заниматься, потому что родители вот этим всем на него слишком сильно давили, там, или что-то в этом роде. Вот. Просто эмоционально ребенок вот этого не выносит, потому что у родителей какие-то там...
Но это еще не продуманный атеизм, это просто реакция на родительскую религиозность. Продуманный атеизм – это вот яркий, опять же, вот классический пример, этот студент Раскольников. Вот тут вот атеизм продумывался и подтверждался рассудочно. До тех пор, пока человек не задумывается о вопросах бытиях, о вопросах жизни, о вопросах смерти, даже если он атеист, то это атеизм такой только.
Даже еще образ Рахметова.
Да. А вот когда человек начинает продумывать это рассудочно, вот тогда начинаются страшные вещи. Вот как у Раскольникова это вот.
Готовил себя к борьбе.
Да, да.
Рахметов.
Нет, но есть такой случай, вот я говорила уже про этого своего знакомого, с которым я общаюсь по сети, то, что он атеист, и мне с ним, ну, комфортно общаться, потому что логичный человек, как бы друг друга понимаем, это для меня важно. ну, лично его слова, что вот мне бы хотелось верить, что там есть какие-то высшие силы, но вот не верю. То есть это как бы еще связано с тем, что как-то личные обстоятельства человека на него так повлияли, что несмотря на то, что у него там родители могут быть религиозные, ходят в церковь, там пасочку светят и так далее, но решение этого человека самого вот, вот такое, он не верит в Бога.
Ну, часто верить в этих пасочников святов сложно, особенно более-менее разумным детям, которые вы, там, в интернет ходят, читали, там что-то смотрели. Вот эта вот как бы вера простая, она сейчас уничтожается полностью. Но тут на Западной Украине она мало позадержалась, потому что тут это совпало с сохранением национальной самоидентичности. Тут как бы это одно подпитывает другое. Но это и среди действовало среди родителей, потому что они жили во враждебном коммунистическом окружении. И поэтому церковь у них была как бы способом сохранить себя, вот свою национальную самоидентичность в этой ситуации. А у современных этого нет. Исчезло вот это вот давление снаружи. Но зато они ходят в интернет, они читают книжки, они смотрят фильмы, и поэтому это сейчас стремительно разрушается. Вот уже молодое поколение, оно далеко вот не такое вот, какое оно было вот у их даже родителей. Потому что нет сопротивления.
Тут я из-за чего же хочу сказать, вот, допустим, кафедра научного коммунизма, которая, ну, была вот эта вот базисной основой там и всего, все вот эти вот тоже партийные деятели, и вот эти атеистические, вот, допустим, вот эти философии, евреи, выходцы, а родители, прародители их, во-первых, где-то или в синагоге, или еще, почему? Потому что еврейство не, так, не как в других народах, связано плотную национальность, ну,
да, у них то же самое.
Это очень, это очень плотно связано, из-за чего, что там традиции вот эти вот, которые все, и уклад жизни вообще в семье, это очень ценно и вкладывают отпечаток, вплоть до того, что, ну, как духовно и генетически. И вот из-за чего же вот этот получился гибрид, когда многие все вот эти вот высшие партийные деятели, все, и также же революция была, которая Каменев, Зиновьев, даже в оппозиции, Троцкий, все эти были евреями.
Считай, да, что они это вся когорта. Были ушедшими евреями.
Да, да, есть, из-за чего, что
они...
А за, зачаток с детства, это эти, вот уклад жизни, mm-hmm. это все это связано очень с религиозным. И, во-первых, они из-за чего, что себя чувствуют спокойно вот, в этом, что в атеистическом вот это обществе, вот, что она говорит, что они очень грамотные есть. Некоторые там, ну, этот, позащищали диссертации, все, они очень много книг, там, ну, в общем, люди знающие. И для них это вот эти вот, как высший разум получается. Ну, вот это, ну.
Но вот эти вот евреи, которые пошли в революцию, они ушли, да-да, они ушли.
Преступная и научная, да.
А часто они ушли из своей среды именно потому, что видали всю вот эту, так сказать, прогнилость, так сказать, ну, лицемерие, вот, даже в взаимоотношениях друг с другом. И когда они начитали всяких книжек, тот же Маркс, он же был, и говорят, что он был антисемитом, он не был антисемитом, он был антииудеем.
Да, да.
Он ненавидел, ему показалось, что он нашел освобождение. Освобождение у кого нашел? У этих вот всяких, вот Спиноз и так далее, то есть, которые проповедовали материализм сначала полурелигиозного толка, потом вообще не религиозного толка.
И они, я начинаю заимствовать от Энгельса, хотя Маркса больше развижу, чем Энгельса, но он это как бы, может, ну, не передрал, но заимствовал очень много от него.
Вот это вот, это, да, влияние, да, атеистическая же наука, да, пошла именно от христиан.
Да.
Вот они изобрели вот это вот научный атеизм. И потом это, но а то, что они попали там во главу, так евреи не такие в этом смысле очень просто ушлые. Они всегда умеют, потому что...
И все революции, даже французская революция тоже там от евреев прошла, ашкеназы.
Нет, 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 французская революция, это как раз, да. Евреи были во Франции очень изолированы. Они не оказывали, вот эта вот революция произошла от конвента. Но конвенты там не евреев же избрали, я извиняюсь. В конвенты чистых французов избрали, юристов всяких и так далее.
Так что понятно, если это есть высказывание, то это не
нет, правильно. Нет.
А почему они так внешне похожи между собой? Французы и евреи.
Они не так уж сильно похожи. Да. Со стороны. Это как китайцы и корейцы кажутся похожими. А на самом деле...
Там наоборот, вот Сереж, во Франции был вот этот, из истории тип евреев, которые вот похожи на японцев. Вот из-за чего, что Япония вообще тогда ну, как более-менее изолированная страна была, но когда кто не видел японцев настоящих и шел вот этот еврей, то его принимали за японца, кстати. Ну, такой склад. Вот эти, ну, колена, которые были израненными, разного типа.
Галы, они совершенно особый тип.
Да.
Но просто на самом деле было и много смешений. То есть все эти поиски чистых национальных типов.
Вот у Луда Финеса, кстати, очень это смешение.
Это же безумие. На самом деле это было такое смешение, вот когда эти немцы начали искать своих
ашкеназы, период, да.
То оказалось, что со всеми ихними там евгениками и так далее.
Видишь, там же немецкие слова.
Это ж в основном культура. То есть культурное воспитание. И наоборот, вот французская революция разрушила, вот до этого евреи были очень замкнуты общины во Франции. А французская революция это разрушила заодно. Она снесла католическую церковь, монархию, а заодно и любые закрытые...
Там в Испании, в Италии и во Франции, да, вот, это, да, вот да. этот регион. А Германия это уже отдельный регион, там Голландия, вот эти... Англия тоже как бы считается, там они другой статус имели, ну как бы в Англии.
Тут же вот...
Вот те же шляпы и жилетки. Это пошло от немцев. Это же такие же ашкеназы.
Вот в России революция, она же фактически уничтожила иудейскую общину практически полностью. Ну, может быть, не физически, но вот то, что сейчас начинается возрождение, все. До этого же это атеизм, это как радиация. Ну, государство воздействовало на всех. Он уничтожал любые религиозные эти вот. И они всегда вот там в Советском Союзе были религиозные евреи, но они были очень такие как бы задавленные.
Вот.
И вот эти вот, которые революционеры, они в том числе разрушали и иудаизм.
Вот там же притесняли оседлость вот, и в России, сельская, городская. И что интересно, вот эта культура, где что интересно, евреи стали ограничены, чтобы они по начальникам не стали, потому что в России вот, их притесняли. И не брали в школу, но потом поставили ограничения. Одного ребенка, вот если там два или три, только одного ребенка, допустим, там брали, и то отбирали конкурс, который способен там это. Вот. И этот один приходил, и где там был раввин, вот этот, где местные, где они были. Вот этот один учил вот этих всех, он потому что он был, ну, отлично занимался там в школе, все. И тем не менее, они не учились нигде, но они были грамотные. Вот как бы там где-то в конторе, писарями, там, вот это что, вот бухгалтеры, там, ну, в общем, вот это вот такое.
Да, вся эта политика чертовой оседлости, которая выливалась в погромы, это был такой идиотизм. Это вот в свое время Витте писал, в свое время писал. Вот такой даже жандармский полковник был такой, Курлов. Так он говорил, ну дебилизм же. Вот в этом, в Киеве, например, евреям было запрещено селиться на одной стороне улицы Крещатика. На одной стороне можно, на другой стороне нельзя.
Синагоги строить нельзя.
В результате это кончалось тем, что просто был лишний доход для колоточных надзирателей.
Да.
Потому что они селились и там, и там.
В центре Киева синагога стоит.
Вот Бродского, да. Синагога Бродского. Так, в советское время это были кинотеатры. Два кинотеатра. А из-за чего, что запрещали строить. А тем не менее построили, и синагога существовала. Он пошел, да, заплатил деньги адвокату хорошему. Ну, это тоже своих. Да, ты можешь построить свой частный дом. А в своем частном доме то, что хочешь, то и делаешь. Он построил. И почему она называлась Бродского синагога? Не, там, допустим, вот как по имени вот, православные храмы, там Александра Невского там, или Великого, что, который где святых восхищают. Вот. А он как не праведник, а каким образом и кто построил? Это частный дом его. И он там сделал синагогу. И брат также сделал. Вот, там одна стала, вот эта, где палац спорта, вот эта, сюда вниз, да. Вот. А та, как, нет, это же вот история. Они были богатые, сахарные заводы имели. Это уж как вот и во Львове, и эти там Винницы, везде этот.
Кстати, вот интересно, в иудаизме.
Ну, это из истории.
Да. Там же синагога, это не священная, как у христиан, храм. Вот эти христианские храмы, да, это чисто как из Греции языческое перешло.
И а само его... синагога, это синагогу сообщения.
Да, а в
само слово.
У них был только один храм в Иерусалиме.
Не
а синагога это клуб религиозный.
Да, 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 да.
И синагога может быть и частная. Вот, например, в Штатах вот этот вот есть такой Иосиф Смирнов, он собирает свою общину, он там людей ведет к новой церкви, он собирает в частной синагоге. Эту синагогу человек построил за свои деньги, и он в этой синагоге хозяин, вот у Иосифа хорошее отношение с этим владельцем синагоги, и он фактически собирает там общину людей, которые, ну, научат, наставляют в Эдинбурге. И никто не может прийти, какой-нибудь епископ, махнуть там посохом и сказать, убирайтесь, это наше священное место.
То есть это как концертный зал больше, ну только в религиозном...
Ну, религиозный клуб.
Клуб, да, по интересам, да, так сказать.
Да. И это гораздо разумнее.
Богословская мысль, и все.
Потому что вот это вот, я извиняюсь, объявление храма священным местом, это чисто из язычества. Потом были священные источники, священное это вот...
Так оно не регистрировалось как религиозная организация, получается, в Киеве, ну и вообще любая синагога.
Ну почему? Ее можно регистрировать как религиозную организацию, но само здание себя, имеет...
Это мое личное.
Это вот как сейчас в России произошло.
Как частная собственность, она охраняется законом, да, и да, все. Это,
само здание ничего, да, не имеет.
Да, да. Это как сейчас вот, в этом противоположность в Англии, вот показывали документальный фильм. Кстати, видел, это не читал, а документальный фильм. Ну, там комментировали так, по крайней мере, хочу сказать, что мусульмане в Англии сейчас тоже такое сфера влияния. Вот они частное собственность закупают, там дом, он как бы стоит буквой П, там внутри двор, и они чем там занимаются, они только знают частично в Англии, там как бы разведка.
Так у мусульман то же самое, у них единственное священное место это Кабба. Вот,
да. В этом, ну, я просто старое, такое, да, сравнение провел, что как частная собственность.
А это, да, как мечеть, это совершенно не святое место, это клуб, где собираются люди, чтобы, так сказать, приобщаться к святым вещам. И отсюда вот нет вот этого, потому что, ну, это уже...
Минарет поставили, это уже мечеть, а если минарета нема, вот это вот, значит, это не мечеть, это культурный центр. Да. Вот, вот в Одессе, по крайней мере, вот, вот так.
Ну и дошло вот до этих поклонений святых, там целования мощей, это все, от того, что материальные предметы объявляются святыми. Вот. Святые люди, святые предметы, святые храмы, оскорбление святыни, там, оскорбление чувств верующих и так далее.
Да. А, отсюда они крестятся на вот этих храмах.
Да, 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 да. Это чисто язычество на самом деле. Кстати, вот в России сейчас вот эта коллизия, знаете, там какой-то монах объявил себя, противопоставил патриархии в монастыре заперся женском. Но проблема заключается в том, что этот монастырь был построен на частное пожертвование. И по документам он принадлежит жертвователям. Они не принадлежат патриархии. И поэтому патриархия ничего не может сделать, потому что так бы они прислали ОМОН, выкинули бы его из этого монастыря и все. А так он находится на частной собственности. А с другой стороны, он на частной собственности являет монастырем там священным местом. Вот у них сейчас из-за этого такие большие проблемы.
Или культурным центром, или как частный дом, там собирается, это как клуб и все.
Ну, его объявили анафему, он тоже объявил анафему, и фактически это раскол. И сейчас вокруг этого центра раскола там начнет группироваться альтернативная православная.
Это же как вот у чего памятник? От слова памятное место. Mm-hmm. Вот евреи же, допустим, вот из-за чего, что они ставят камень. И вот нагрудный у них как бы стоит камень. Вот эту плита, потом начали в плиты его как бы оформлять камень. И вот тебе поставили памятное место. Если на том месте произошло много событий памятных, там много камней ставят. И это уже как бы вырастает в памятник. Так вот и в Афганистане тоже. Стоит камень, палка, и вот эти ленточки есть, где как вот какое-то событие там, или этого человека, или ранили, или что-то произошло там, какой-то проезжал. И вот они даже показывали фильм, ребята ездили, что оставили машины памятные.
Давайте сейчас помолимся, памятные места. Будем разговаривать.
Это язычество, да. Да. Давайте. Да.
Завершим беседу. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сейчас выключим.
Ну понятно, что это.